Здравствуйте.
Добрый день. Слушайте хорошенько.
Мы расскажем вам сказку о соловье. Ну, начнем.
В Китае, как вы знаете, и сам император, и все его подданные – китайцы. Дело было давно, конечно, но потому-то и стоит послушать эту историю, пока она совсем не забудется.
В целом мире не нашлось бы дворца лучше императорского. Он весь был из драгоценного фарфора, зато такой хрупкой, что страшно было до него дотронуться. В саду росли чудеснейшие цветы. К самым лучшим из них были привязаны серебряные колокольчики. Они все время звенели, чтобы никто не прошел мимо, не обратив внимания на цветы. Вот как тонко было придумано.
Из сада можно было попасть прямо в густой лес. В чаще его таились глубокие озера, и доходил он до самого синего моря. Корабли проплывали под нависшими над водой кронами деревьев, и в ветвях их жил соловей, который пел так чудесно, что им заслушивался, забывая о своем неводе, даже бедный, удрученный заботами рыбак. «Господи, как хорошо!» — вырывалось у рыбака. Со всех концов света стекались в столицу императора путешественники. Все они дивились на великолепный дворец и на сад, но, услышав пение соловья, говорили: «Вот это лучше всего!» Возвращаясь домой, ученые описывали столицу, дворец и сад императора, но не только не забывали упомянуть о соловье, а даже считали его чудом из чудес. Поэты слагали в честь крылатого певца, жившего в лесу, прекраснейшие стихи.
Книги расходились по всему свету. И вот некоторые из них дошли до самого императора. Он восседал в своем золотом кресле, читал, читал и поминутно кивал головой. Ему очень приятно было читать похвалы своей столице, дворцу и саду. «Но соловей лучше всего», стояло в книге. «Что такое?» – удивился император. «Соловей? А ведь я не знаю его. В моем государстве и даже в моем собственном саду живет такая удивительная птица, а я ни разу и не слыхал о ней». И он вызвал к себе первого из своих приближенных, а тот напускал на себя такую важность, что если кто-нибудь из людей ниже рангом осмеливался заговорить с ним или спросить его о чем-нибудь, отвечал только «пуф-пуф-пуф». А это ведь ровно ничего не означает. «Оказывается, у нас здесь есть замечательные птицы по имени Соловей. Ее считают главной достопримечательностью моего великого государства», — сказал император. «Почему же мне ни разу не доложили о ней?» «Я даже и не слыхал о ней», — отвечал первый приближенный. «Она никогда не была представлена ко двору». «Я желаю, чтобы она была здесь и пела передо мной сегодня же вечером», сказал император. Первый приближенный императора бегал вверх и вниз по лестницам, по залам и коридорам, но никто из встречных, к кому он не обращался с расспросами, и не слыхал о соловье. Тогда первый приближенный побежал назад к императору и доложил, что соловья, скорее всего, выдумали книжные сочинители. «Ваше Величество, не должны верить всему, что пишут в книгах. Все это сказки, так сказать, черная магия. Но ведь эта книга прислана мне самим могущественным императором Японии, и в ней не может быть неправды. Я хочу слышать соловья».
«Дзинь-пэ»,
сказал первый приближенный и опять забегал вверх и вниз по лестницам, по коридорам и залам. С ним бегала и добрая половина придворных. У всех на языке был один вопрос: что это за соловей, которого знает весь свет, а при дворе ни одна душа не знает?
Наконец, на кухне нашли одну бедную девочку, которая сказала: «Господи, соловей! Я его хорошо знаю. Моя матушка живет у самого моря. И вот когда на обратном пути от матушки я сажусь отдохнуть в лесу, я каждый раз слышу пение соловья. Слезы так и текут у меня из глаз, а на душе становится так радостно, словно матушка целует меня».
«Судомоечка», — сказал первый приближенный императора, — «я определю тебя на штатную должность при кухне и выхлопочу тебе позволение посмотреть, как кушает император, если ты сведешь нас к соловью».
И вот все отправились в лес, где обыкновенно распевал соловей. Отправилась туда чуть не половина всех придворных. Шли, шли, и вдруг услышали чудесный голос. «Вот это соловей», — сказала девочка. «Слушайте, слушайте». «А вот и он сам». И девочка указала пальцем на маленькую серенькую птичку, сидевшую в ветвях.
«Неужели, — сказал первый приближенный императора, — никак не воображал себе его таким? Самая простая наружность».
«Соловушка!
— громко закричала девочка. — Наш милостивый император желает послушать тебя».
«Очень рад, — ответил соловей и запел так, что просто чудо!»
«Глядите, как трепещет это маленькое горлышко», — сказал первый приближенный. «Удивительно, что мы ни разу не слыхали его раньше. Он будет иметь огромный успех при дворе».
«Спит ли мне императору еще?» — спросил соловей.
Он думал, что тут был и сам император.
«Несравненный соловушка», — сказал первый приближенный императора, — «на меня возложено приятное поручение пригласить вас на имеющийся быть сегодня вечером придворный праздник. Не сомневаюсь, что вы очаруете его величество дивным пением».
«Пение мое гораздо лучше слушать в зеленом лесу», — сказал соловей. Но, узнав, что император желает, чтобы он явился во дворец, охотно согласился туда отправиться.
При дворе шли приготовления к празднику. Посреди огромной залы, где сидел император, возвышался золотой шест для соловья. Все придворные были в полном сборе, позволили стоять в дверях и девочке-судомойке. Теперь ведь она получила звание придворной поварихи. Все были разодеты в пух и прах, и глаз не сводили с маленькой серенькой птички, которой император милостиво кивнул головой. И соловей запел так дивно, что у императора выступили на глазах слезы и покатились по щекам. Соловей залился еще громче, еще слаще. Пение его так и хватало за сердце. Я видел на глазах императора слезы. Какой еще награды желать мне, сказал соловей. В слезах императора дивная сила. Видит Бог, я награжден с избытком. Император был очень доволен и добавил, что жалует соловью свою золотую туфлю на шею. Но соловей поблагодарил и отказался, говоря, что вполне награжден и без того. Да, соловей положительно имел успех. Певца оставили при дворе. Отвели ему особую комнату, разрешили гулять в саду 2 раза в день и 1 раз ночью в сопровождении 12 слуг. Весь город заговорил об удивительной птице, и если встречались на улице 2 знакомых, один сейчас же говорил соло, а другой подхватывал вей, после чего оба вздыхали, сразу поняв друг друга. Раз императору доставили большой пакет с надписью «Соловей». Ну вот, еще новая книга о нашей знаменитой птице, сказал император.
Но то была не книга, а затейливая штучка. В ящичке лежал искусственный соловей, похожий на настоящего, но весь осыпанный бриллиантами, рубинами и сапфирами. Стоило завести птицу, и она начинала петь одну из мелодий настоящего соловья и поводить хвостиком, который отливал золотом и серебром. На шейке у птицы была ленточка с надписью «Соловей императора японского жалок в сравнении с соловьем императора китайского». «Какая прелесть!» – сказали все придворные. «Теперь пусть-ка споют вместе, вот будет дуэт!» Но дело не пошло на лад. Настоящий соловей пел по-своему, а искусственный, как заведенная шарманка. «Это не его вина», – сказал придворный капельмейстер. «Он безукоризненно держит такт и поет совсем по моей методе». Искусственного соловья заставили петь одного – он имел такой же успех, как настоящий, но был куда красивее, весь так и блестел драгоценностями. 33 раза пропел он одно и то же и не устал. Окружающие охотно послушали бы его еще раз, да император сказал, что пусть теперь споет настоящий, живой соловей. Но куда же он девался? Никто и не заметил, как он вылетел в открытое окно и унесся в свой зеленый лес.
«Что же это, однако, такое?» – огорчился император, а придворные назвали соловья неблагодарной тварью. «Лучше эта птица у нас все-таки осталась», – сказали они, и искусственному соловью пришлось спеть то же самое в 34-й раз. Никто, однако, не успел еще выучить эту мелодию наизусть, такая она была трудная. Капельмейстер расхваливал искусственную птицу и уверял, что она превосходит настоящую не только оперением и бриллиантами, но и внутренними своими достоинствами. Что касается живого соловья, высокий повелитель мой, и вы, милостивые господа, то никогда ведь нельзя знать заранее, что именно он вздумает петь. У искусственного же все известно наперед. Можно даже отдать себе полный отчет в его искусстве. Можно разобрать его и показать его внутреннее устройство. Все это плод человеческого ума, расположения и действия валиков. И только. И я того же мнения сказал каждый из присутствующих, и капельмейстер получил разрешение показать птицу в следующее же воскресенье народу. «Надо и народу послушать ее», — сказал император. Народ послушал и был очень доволен, как будто вдосталь напился чаю. Это ведь совершенно по-китайски. От восторга все в один голос восклицали: «О!» Поднимали вверх указательные пальцы и кивали головами. Но бедные рыбаки, слышавшие настоящего соловья, говорили: «Не дурно и даже похоже, но все-таки не то. Чего-то не достает в его пении, а чего мы сами не знаем». Живого соловья объявили изгнанным из пределов государства. Искусственная птица заняла место на шелковой подушке возле императорской постели. Кругом нее были разложены все пожалованные ей драгоценности. Величали же ее теперь императорского ночного столика первым певцом с левой стороны. Император считал более важной именно ту сторону, на которой находится сердце, а сердце находилось слева даже у императора. Капельмейстер написал об искусственном соловье 25 томов ученых-приученых и полных самых мудреных китайских слов. Так прошел целый год. Император, весь двор и даже весь народ знали наизусть каждую нотку искусственного соловья. Но именно поэтому пение его им так и нравилось. Они сами могли теперь подпевать птицы. Уличные мальчишки пели «ци-ци-ци», «клюк-клюк-клюк». Сам император напевал то же самое. Ну, что за прелесть!
Но раз вечером искусственная птица только распелась перед императором, лежавшим в постели, как вдруг внутри ее что-то зашипело, зажужжало, колеса завертелись, и музыка смолкла. Император вскочил и послал за придворным медиком. Но что же мог тот поделать? Призвали часовщика. И он после долгих разговоров и осмотров кое-как исправил птицу, но сказал, что с ней надо обходиться крайне бережно. Зубчики поистерлись, а поставить новый так, чтобы пение звучало по-прежнему, верно, будет нельзя. Вот так беда. Только раз в год позволили теперь заводить птицу. Прошло еще 5 лет, и страну постигло большое горе. Все так любили императора, а он, как говорили, был при смерти. Провозгласили уже нового императора, но народ толпился на улице и спрашивал первого приближенного императора о здоровье своего повелителя. «Пф-пф-пф», отвечал приближенный и покачивал головой. Бледный, похолодевший лежал император на своем великолепном ложе.
Все придворные уже считали его умершим, и каждый спешил поклониться новому императору. Но старый повелитель еще не умер, хотя и лежал на ложе под бархатным балдахином с золотыми кистями. Сквозь раскрытое окно глядел на императора и искусственного соловья ясный месяц, и во дворце стояла мертвая тишина. Бедный император почти не мог вздохнуть, и ему казалось, что кто-то сидит у него на груди. Он приоткрыл глаза и увидел, что на груди у него сидела смерть. Она надела на себя корону императора, забрала в одну руку его золотую саблю, а в другую – богато расшитое знамя. Из складок бархатного балдахина выглядывали какие-то странные лица, одни гадкие, другие милые. Это выползали злые и добрые дела императора, потому что смерть сидела у него на груди. «Помнишь это?» – шептали они по очереди. «Помнишь это?» И рассказывали ему так много, что на лбу у него выступил холодный пот. «Я не знал!» – вскричал император. «Я не хочу слышать, что они говорят! Музыку сюда! Музыку! Пой хоть ты, золотая птичка! Я одарил тебя драгоценностями! Пой же! Пой!» Но птица молчала. Некому было завести ее, а иначе она петь не могла. Смерть продолжала смотреть на императора своими большими, пустыми глазницами.
Вдруг за окном раздалось чудное пение. То прилетел, узнав о болезни императора, утешить и ободрить его живой соловей. Он пел, и призраки бледнели, кровь быстрее приливала к сердцу императора. Сама смерть заслушалась пением соловья и все повторяла: «Пой! Пой еще, соловушка! А ты отдашь мне за это золотую саблю, а богато расшитое знамя, а корону?» — спрашивал соловей у смерти. И смерть отдавала одну драгоценность за другую, а соловей все пел. Вот он запел, наконец, о тихом кладбище, где цветут белые розы, благоухает бузина и свежая трава орошается слезами тех, кто оплакивает усопших. Смерть вдруг охватила такая тоска по своему саду, что она свелась в белый холодный туман и вылетела в окно. «Спасибо, спасибо тебе, милая птичка, — сказал император. — Я помню тебя, я изгнал тебя из моего государства, а ты отогнала от моей постели ужасные призраки, отогнала саму смерть. Чем мне вознаградить тебя?» «Ты уже вознаградил меня раз и навсегда, — сказал соловей. — Я видел слезы на твоих глазах в первый раз, когда пел перед тобою. Этого я не забуду никогда. Слезы – вот драгоценнейшая награда для сердца певца. Засни теперь и просыпайся здоровым и бодрым. Я буду баюкать тебя своей песней».
И он запел опять,
А император заснул здоровым, благодатным сном. Когда он проснулся, в окно уже светило солнце. Никто из его слуг не заглядывал к нему. Все думали, что он умер. Один соловей сидел у окна и пел.
«Ты должен остаться у меня навсегда», — сказал император. «А искусственную птицу я разобью вдребезги».
«Не надо», — сказал соловей. «Она принесла столько пользы, сколько могла. Пусть она остается у тебя по-прежнему. Я же не могу жить во дворце. Позволь мне только прилетать к тебе, когда захочу. Тогда я каждый вечер буду садиться у твоего окна и петь тебе. Моя песня и порадует тебя, и заставит задуматься. Я буду петь тебе о счастливых и несчастных, о добре и зле, что таятся вокруг тебя. Маленькая певчая птичка летает повсюду, залетает и под крышу бедного рыбака и крестьянина, которые живут вдали от тебя. Я люблю тебя за твое сердце больше, чем за твою корону. И все же корона окружена каким-то особым священным обаянием. Я буду прилетать и петь тебе».
«Хорошо», — сказал император и встал во всем своем царственном величии. Он успел уже надеть на себя императорское одеяние и прижимал к сердцу тяжелую золотую саблю. А соловей сказал: «Но об одном прошу тебя, не говори никому, что у тебя есть маленькая птичка, которая рассказывает тебе обо всем. Так дело пойдет лучше». И соловей улетел. Слуги пошли поглядеть на мертвого императора и застыли на пороге, а император сказал им: «Здравствуйте!»